Мы продолжаем читать книгу «Исход». И, напомню, остановились мы на судьбе маленького пока что Моисея. Он вырос, получил замечательное образование. 40 лет прошло, прежде чем он вернулся к своему народу, так нам говорит Священное Писание, хотя здесь говорится спустя много времени. 40 лет – это расцвет человеческих сил. То, что греки называют акме, когда человек достигает полноты познаний, полноты душевных качеств, волевых качеств, но при этом еще не стар, и действительно может что-либо сделать, то состояние, когда человек уже как старость знает, и еще как молодость может. И вот в этот период, собственно, расцвета Моисей и явился к своему народу, вполне справедливо полагая, что сейчас все и сделает он то, что задумал в себе. Чем же он занимался эти 40 лет? Мы не знаем, потому что Священное Писание практически нам ничего не говорит. Только в одном месте речь архидиакона Стефана говорится, что он был научен всей мудрости египетской. То есть он учился. Учился у жрецов. Учился, ибо они были хранителями мудрости в ту эпоху. Он знал все, что знали они. И вот это вот знание, оно, разумеется, вещь непростая. Там есть определенные ступени посвящения, там только с определенного возраста человек допускается к определенному виду знаний. Но вот это представление о том, что все, что знает древний, мудрый египтянин, все это Моисей знал. И искусство управления, и религиозные тайны, и мистические тайны, откровения богов, что значит, что представляет собой книга мертвых, что происходит в этой жизни. Совершенно разнообразные знания были в голове у Моисея. И некоторые, ну скажем, с особой установкой библейские исследователи, они пытаются, особенно эзотерической наклонности, они стараются доказать и показать, что религиозный культ, который вел в Израиле Моисей, это именно переработанное им самим, в таком личном каком-то религиозном вдохновении, переработанная египетская мудрость. Как будто не было в жизни Моисея еще более важного 40-летнего периода жизни в пустыне, когда он жил совершенно не мудростью египетской, и совершенно не эта мудрость привела его вожди израильского народа. Вот даже если он эту мудрость знал, все ее результаты, они сказались почти, практически сразу, как только Моисей пришел к своему народу. Больше с помощью этой языческой мудрости, египетской мудрости, сделать с народом ничего нельзя. И по сути дела, больше о жизни Моисея мы ничего не знаем. Иудейское предание в древних иудейских книгах, содержащееся, говорит о том, что в это время он был и полководцем, он был, водил полки, даже достиг какую-то победу в Эфиопии. Он умел управляться и с колесницей, и с оружием, и с войсковыми единицами, умел добиваться чего-то. в своей жизни. Ну, в общем, такой человек, способный и к управлению народа, и к военной деятельности, и при этом еще немало знающий. Но в любом случае мы видим из последующей жизни Моисея, что он, безусловно, храбр, в самом прямом, можно сказать, военном смысле этого слова. Он имеет воинскую доблесть, храбрость. Он не боится войн, совершенно не боится крови. Причем неважно, в каком количестве эта кровь проливается. Он не боится смерти. Он легко может убить человека. Вот он взял и убил египтянина. Он легко может видеть на сотни и тысячи трупов, лежащих на земле. Он с легкостью защищает дочерей Мадиамского, Намада и Афора от разбойника, даже не от разбойников, просто от случайных людей, которые хотели их обидеть, один против многих. Он и легко, скажем, подвигся на это, не раздумывая, не размышляя, и легко у него это получилось. То есть он обладал, очевидно, не только храбростью, но и подобающим искусством, потому что для того, чтобы справиться с семьей, нужно ж не только палкой махать, надо что-то еще и уметь. Вот то, что мы можем сказать о Моисее, о том времени, которое, о том делании, которое было у Моисея в течение тех 40 лет жизни, которые были до того, как он вышел к израильскому народу. И то сказать-то мы это можем на основании именно событий, происшедших потом. Ничего Библия нам о его возрастании, его детстве, юности, юношестве, раннем мужестве ничего не говорит. Но из поступков мы можем создать достаточно правдивый, яркий портрет человека, скорее деятельного, чем ученого. Хотя Стефан и говорит, что он овладел всей мудростью египетской, в этом нет, по-видимому, сомнений ни у кого. Но сам он по себе, по складу своего характера, был человеком деятельным. Не был созерцателем, он был практиком. И вот делать из него, так скажем, какого-то книжного мудреца совершенно несправедливо. И последующая его деятельность показывает, что на самом деле он больше любил и умел делать дела практически. Он человек действия, а не мысли и, увы, не веры. Ни мысли и ни веры. Может быть, это как-то связано, раз ни мысли, то и ни веры. Может, это просто однородные состояния души. Вот мысли не было, и веры тоже почему-то не было. Вот. Так или иначе, он практический человек. Эту свою практичность он показывает именно тем, что, придя к своему народу и видя, что один египтянин обижает брата его, иудея, он заступился за него и убил египтянина, спрятав его в песок. Мы привыкли к этому сюжету, нам ничего здесь не видно, но вообще мудрец бы так не сделал, потому что мудрец попытался бы поговорить, убедить, он бы точно знал, какие последствия это будет иметь, он бы точно этого делать не стал, он бы задумался о последствиях. Моисей о последствиях не думает. Даже в 40 лет он совершает решительный поступок, немало не беспокоясь о последствиях. О том, что последствия были такими, каких он не ожидал, ясно говорит то, что он испугался и убежал дальше в пустыню. Он этого не предвидел. Значит, это не человек мудрости, это человек поступка. Либо это произошло спонтанно, вот, разгневался и убил египтянина. Само это показывает, что он не был и вельможей, во всех последующих смыслах этого слова. Он был человеком не просто деятельным, но и решительным, но человеком, способным, не задумываясь, убить человека, если этот человек ему не угоден, если что-то человек сделал не так. То есть поступки, более соответствующие для воина, для не просто воина, а для воина, командующего воинами, потому что он вот действует решительно и не задумывается о жизни этого египтянина. Он привык, что люди умирают, и для какой-то нужной цели. Значит, у него есть цель, с которой он пришел сюда. И он для осуществления этой цели легко убивает египтянина. И хотя, имея определенный статус при дворе, как мы видим, он мог легко сказать египтянину «прекрати». И это было достаточно, чтобы египтянин прекратил, не посмев бы нарушить слово своего начальника. Но вместо этого Моисей предпочитает его просто убить. Значит, он не просто какой-то государственный деятель, вельможа, он действительно воин, начальник воинов, который имеет полководец, который имеет некую цель. И вот для осуществления этой цели он и убивает египтянина. Такую версию нам предлагает как раз Священное Писание в устами архидиакона Стефана. Стефан так и говорит. Он думал, Моисей думал, что евреи поймут, что Бог руками Моисея хочет их спасти. Что они поймут и поднимутся. Ведь, собственно, с этого начинаются, как мы уже говорили, бунты, восстание, когда некоего притеснителя публично убивают, и это убийство приводит к возникновению всеобщего мятежа, когда можно, появился наконец кто-то, кто может возглавить борьбу и свергнуть иго египтян. Так они думают, так думает Стефан, так думает Моисей. С какого-то времени, ибо воспитан был в среде израильского народа, он думает о том, что нужно освободить народ. Он живет чаяниями своего народа, он знает их бедствие, он знает их беду. И пребывание во дворце фараона он использует для того, чтобы понять, каким образом можно уйти из Египта. И для него, как человека вполне... сына своего времени, своего народа и эпохи и египетского государства, он вполне понимает, что единственный способ – это поднять мятеж и выйти с оружием в руках на завоевание земли обетованной. Такие у него мысли. Но вместо этого получается все совершенно не так. 40 лет он... условно говоря, 40 лет, с какого-то возраста, лет, может, 25, он мечтал, он готовился к тому, чтобы наступило время, когда он освободит народ, и освободит его он, Моисей. Он готовился, а получилось совсем не так. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилю, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающим: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно, узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле, хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодца. Моисей решил возглавить мятеж своего народа, решил освободить народ. Он, по-видимому, жаждет именно свободы народу. Нам нет сейчас дела до того, жаждет ли он свободы народа, или он жаждет того, чтобы народ был освобожден именно его рукой. В данном случае это не принципиально, мы ничего об этом не знаем. Но важно, что он действительно хочет. И вместо этого он, желающий возглавить движение народа, вместо этого он бежит от фараона. Странное дело. Он храбр. Он знает, что придется бороться с фараоном. Он же хочет возглавить борьбу. Он хочет вывести народ. Значит, придется сопротивляться с фараоном. А тут он взял и убежал от фараона. Он, храбрость его никуда не делась. Он остановился у колодца и сейчас буквально в следующем стихе он отгонит мужчин, пастухов в совершенно чужой земле, совершенно не зная, где и нигде никого не зная, он спокойно сможет с ними справиться. Он имеет решительность, чтобы убить египтянина, но не имеет решительности, чтобы сопротивляться фараону. Почему? Вместо того, чтобы повести свой народ к свободе, ему выпадает 40 лет пастушества. Вся его инициативность, вся его решительность, все его мужество, воля, они уходят в никуда. Мудрость его также никому не нужна. И через 40 лет мы видим его как человека уже достаточно надломленного, а то и, может быть, сломленного, который не желает ничего менять в своей жизни, не желает никуда идти, не желает освобождать народ, хотя, по-видимому, у него было такое чаяние, не желает употреблять никакой и предпринимать никакой активности. Он старый, уставший человек, в нем угас огонь. И вот это 40 лет пустынно-жительство, в буквальном смысле слова, жизни в пустыне, с Моисеем происходят определенные изменения. Он претерпевает эти изменения, он переживает кризис, который с ним случается. Он готовил себя к политической деятельности, к тому, чтобы быть освободителем, вести свой народ к светлому будущему, а вместо этого ежедневно видит, как день за днем он просто пасет чужой скот. Он пастух и просто пастух. Все великое в нем угасло. Вот это кризис. Он мечтал о великом и был, по-видимому, великий. Что-то же он сделал за 40 лет своей жизни в Египте. И вместо этого мы видим, что вот человек становится пастухом. Это кризис. Такое часто бывает с людьми и современными. Это бывало всегда. У человека есть амбиции. Эти амбиции он пытается реализовать. У кого-то эти амбиции получается реализовать. У кого-то эти амбиции не получается реализовать. И человек страдает. И вот это вот страдание человека, не сумевшего реализовать свои амбиции, оно сродни тому, что пережил Моисей. И для него это кризис, но кризис в самой сути этого слова. Это суд над ним, ибо кризис есть суд. Ведь, казалось, все то, что умирает в Моисее, все его способности, все его таланты, все его амбиции, все его знания, умения, навыки, способности, все это умирает. Он думал, что он рожден для дел великих. Это вполне могла сказать ему мать. Об этом вполне могла сказать ему сестра. Об этом вполне могло сказать ему собственное сердце, что он рожден для дел великих, а вместо этого чужой скот, который он пасет. И поэтому нам кажется, вот когда мы особенно смотрим, наблюдаем за Моисеем, в момент его встречи с Богом, мы видим, что он действительно уже ничего не хочет. Казалось, что в нем все умерло. Но умерло ли? Через несколько недель после встречи с Богом мы видим Моисея твердо, непоколебимо, как скала, стоящего на защите интересов своего народа, мужественно и твердо исполняющего волю Божью. Видим, как он мужественно и решительно народом управляет. Мы видим его как человека мудрейшего из всех людей на земле, видим его как человека решительнейшего, как человека скалу, как человека чудо. Ибо кто когда мог движением своих уст или движением своих рук развести воды моря? Поэтому на самом деле сказать, что весь этот огонь в нем умер, все в нем совершенно умерло, это абсолютно пустой и сломанный человек, было бы неправда. Пришло Слово Божье, вдохнуло на него, оживило его, и мы видим, что это все, что казалось в нем мертвым, вернулось. На самом деле его сила, данная ему, она не умерла, она только преобразилась. Она стала иной. В чем же по существу своему это преображение? Разница очень большая. Вот человек говорит, как Моисей, «Я хочу сделать это по воле своей». «Я хочу сделать это по воле своей, силой своей». Во славу свою. Я хочу совершить это благо своей силой и в свою славу. Вот так рассуждает человек, задумавший нечто великое и достойное совершить. А вместо этого должно быть другое. Должно быть другое, что в конце концов и определяет жизнь Моисея. Я хочу исполнить волю Твою. Я готов исполнить волю Твою, которую предпринимаю, осуществляю силой Твоей во славу Твою. То есть разница принципиальна. Человек, обычный человек, хочет сделать что-либо великое, потому что он хочет. Это великое замечательно, оно нужно. Оно очень важно для будущих судеб человечества или для блага своего народа. Но он хочет сделать это, надеясь на себя. И, разумеется, всю славу взять себе. Потому что раз он это сделал, то будет ему слава. И представляется, что, ну, по крайней мере, все люди на земле сейчас действуют и живут из таких побуждений. И человеку кажется, что это же здорово, от этого будет всем хорошо, от этого будет благо человеку какому-то конкретному или человечеству вообще. Но по мысли Священного Писания, по мысли Божьей, так не бывает. Человек, если он что-то делает по своей воле, а тем более в свою славу, он ничего не делает хорошего. Он делает плохое. Он разрушает мир. Ведь все великое у людей создано по воле людей. А Слово Божие говорит, что все, что велико у людей, есть мерзость перед Богом. Чтобы мир созидался, нужно творить Его волю. Надо познать Его волю, сотворить Его волю, сотворить по Его силе, так, чтобы человек, сотворивший эту волю, прославил Бога. Ибо все это Божье. мы делаем не так, как уже сказано. Мы хотим, мы знаем, что хорошо, и хотим сделать это хорошо, и делаем так, как считаем нужным. Но ведь это ничем не отличается от Вавилонской башни. Это и есть Вавилонская башня. Люди захотели сделать этот проект Вавилонской башни во славу своего имени, по своей собственной воле, своими собственными силами. И Бог сошел и смешал их языки. Он сделал совсем не то, что они рассчитывали. Он разрушил их дело. Мы до конца не понимаем те явления, те события, которые происходят в Священном Писании. Мы привыкли к тому, что они есть, а что они собой означают, мы не очень задумываемся. Ну, нет, наверное, человека на земле, даже и вне христианской конфессии, который не знал бы о том, что есть сюжет Вавилонской башни. Но ведь никто всерьез не задумывается уже из верующих людей, что, собственно, этот сюжет означает Вавилонская башня. Ведь что там делают люди? Они начинают проект по воле своей, силой своей, во славу свою. И это приводит не только к гибели того дела, которое они начинают, это приводит к разрушению, дальнейшему разрушению человека. И поэтому Моисей, конечно, может при другом стечении обстоятельств, вполне бы мог сделать это во славу свою, силой своей, по воле своей, возглавить мятеж, увести народ. Наверняка, думаю, что вышло бы в реальности бы больше, чем в итоге вышло из Египта. Но этот народ ничего бы не сделал. Он бы умер в пустыне, если он даже хранимый Богом, едва-едва не погиб в пустыне. Что было, окажись он там, без воли Божьей. Он бы не завоевал этих городов, потому что это мог сделать только Бог, а не их силы. Они не умели осаждать такие города, и Моисей понятия не имел, какие там города и что, собственно говоря, нужно сделать. Он, как большинство подобных деятелей, мечтал только об освобождении своего народа. А куда он его поведет, что с ним будет, он не очень хорошо себе представлял. И поэтому, точно получилось бы нечто плохое, потому что человек неправильно начал. Но вот эти 40 лет страдания в пустыне привели к тому, что человек смирился, он на себя больше не надеется. И когда Бог посылает его к народу, он идет не потому, что сам хочет, а потому, что Бог послал. Он надеется не на свою силу, потому что в них не верит, а в силы Божьи. И он хочет это сделать не потому, что хочет своей славы, ему уже ничего не хочется, кроме покоя и тишины, а для того, чтобы торжествовал Бог. Он делается способным исполнить божественное повеление и божественное предназначение. И таким образом, в это кризисное время в Моисее умирает не его способности, он их не зарывает в землю, он их потом реализует с действительно замечательным эффектом, а он в это время умирает его самость. Самонадеяние, самоугодие, самоволие, когда человек целиком надеется только на себя. Но обычно мы не способны прожить вот этот кризис так, как прожил Моисей. Да и Моисей был бы не способен, не возьми его в свои крепкие руки, промысел Божий. Человек всегда говорит о том, видя что-то нехорошее, неправильное, неправедное. Он говорит, надо что-то делать. Надо срочно что-то делать, иначе будет плохо. Но вот люди же умирают от работы, люди же бьются, их избивают египтяне. Срочно надо что-то делать. Да, надо. Надо молиться. Надо взывать к Богу, чтобы Он послал освободителя. Надо ждать, когда ты облечешься силой свыше, чтобы стать этим освободителем, если тебе суждено. Но почему-то в сознании верующих людей молитва, как дело важное, не воспринимается. Она даже не воспринимается как дело главное, а оно важное, оно первое дело. Ибо если мы сделаем нечто не по воле Божьей, и не во славу Божью, и не силой Божьей, то мы разрушаем свою жизнь. Только Его воля, только Его сила созидает жизнь. Вот для того, чтобы это понять, чтобы быть способным исполнить Его волю, человек, подобно Моисею, должен смириться, в нем должна умереть самость. И вот когда оно умрет, он и может принести плод жизни, исполнить то, что велит ему Бог.